говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени» – программа Владимира Тольца. Ленинградская повседневность 30-х годов. Глазами историков и современников. Коммуналки и дома коммуны. Что служило мебелью? Что носили? Платья, костюмы и обувь эпохи. Была ли нищета и что лежало на прилавках? В программе участвуют эмигрантка и репатриантка, историк Вера Пирожкова, ветеран «Радио Свобода». Звучат отрывки из записок Луи Фердинанда Селина. Передачу подготовила Маруся Климова. Впервые в эфире 2 февраля 2000 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Для многих из нас история повседневности – это прежде всего то, что происходило в прошлом с нами самими.
Очень дорого все было. Вот я не помню, например, в моей памяти, что мы когда-то летом помидоры какие-то ели.
Город был, ну, более-менее чистый, так скажем. Угрюмые люди ходили, спешили все, торопились куда-то.
Сторонний наблюдатель часто видит то же, но воспринимает и оценивает иначе.
Улицы Ленинграда производят гнетущее впечатление. Люди забиты, запуганы. Я заметил это. Нищие лавки.
Ленинград 30-х годов глазами современников и историка представляет вам сегодня питерский переводчик и литератор Маруся Климова. Программа «Разница во времени» после 2 минут объявлений. Время пошло.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Осуществлять средствами радио синтез воспоминаний современников, очищая их от ностальгической патины и позднейших затемнений, с результатами исследований и наблюдений историка дело непростое. Сегодня в нашей программе опыт такого рода предпринимает питерский переводчик и литератор Маруся Климова. Она и ее собеседники рассказывают вам о ленинградской повседневности 30-х годов нашего века.
Мы все называли Мариинский, всегда. И вот когда я приехала опять после 50 лет сюда, я слышала, как некоторые говорили в театре имени Кирова. А я спросила, а что это за театр? Мы вообще говорили Мариинский. Не все, жившие в Ленинграде, знали, что Невский назывался проспект 25 октября. Его после войны опять переименовали в Невский, еще при советской власти. Но тогда он был проспект 25 октября. И если меня кто-нибудь на улице спрашивал, как мне пройти на проспект 25 октября, я знала, что этот человек только что приехал. Если он уже 3 дня прожил в Ленинграде, он уже так не скажет. И даже кондукторши в трамваях объявляли двойное. Например, улица Восстания – Знаменская, проспект Володарского – Литовский и так далее. Одним словом, они два названия всегда говорили. А мы новых названий почти никогда не упоминали. Мы почти все Улицы мы называли по старым названиям, хотя они были давно переименованы. Да. И это молодые люди, молодые. Вот только осмотрелись в Ленинграде, уже начинали говорить по-старому. Вот это я хотела сказать, потому что потом люди попривыкли к новым названиям. И теперь уже многие эти новые названия остались даже. Другие вернули, а некоторые остались. Но тогда это было повально. В Москве не так.
Вспоминает Вера Александровна Пирожкова. Ее студенческая юность прошла в Ленинграде 30-х годов. Если 17-й год был годом роковой развязки российской истории, то 30-е годы можно считать эпицентром истории советской, когда уже силы, которые вступили на историческую сцену в 17-м, в полной мере себя проявили и выразили. Это было время воплощения и одновременно крушения великой утопии. В этом смысле Москва, как столица, находилась в эпицентре событий, отчего советский быт 30-х годов в большей степени ассоциируется в нашем сознании с Москвой, отчасти благодаря Булгакову, ведь «Мастер и Маргарита» – это произведение сугубо московское. Ленинград в этом отношении несколько отодвинут в сторону, на периферию истории, хотя в этом были и свои положительные стороны. Именно в это время Ленинград обрел статус города-музея, то есть в нем как бы законсервировалось прошлое, отчего он никогда не воспринимался как город исключительно советский. В 30-е годы это был город еще не вымершей окончательно русской интеллигенции, город, сохранивший традицию русской культуры, то есть не город советских писателей, как у Булгакова, а город Мандельштама и Ахматовой, а если более молодых, то Абериутов, Хармса и Введенского. Отчасти это запечатлелось в его внешнем облике. Исторический центр Ленинграда был практически не тронут большевиками. Но это вовсе не был мертвый город, скорее на время затаившийся и уснувший, что и дало повод Мандельштаму воскликнуть: «В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем». Вместе с тем, в быту, в обыденной жизни, Ленинград нес в себе многие характерные черты советского города 30-х, которые на фоне четко запечатленной на нем печати прошлого воспринимаются, пожалуй, ярче и выразительнее, чем где бы то ни было еще. Вот что думает по этому поводу автор книги «Повседневная жизнь советского города 20-30-х годов», доктор исторических наук Наталья Лебина.
Облик 30-х годов совершенно очевидно сказывается, и дух 30-х годов в новостройках, и кое-где в домах, появившихся даже в центре Петербурга. Предположим, на улице Рубинштейна в начале 30-х годов был построен знаменитый дом коммуна «Слеза социализма» известный. Или напротив Петропавловской крепости появился дом коммуна, дом политкоторжан известный. Так что вкрапления эти появились даже в центре. А главное – это пласты внутренней жизни – внутренней жизни в коммунальных квартирах, в псевдокоммунах 30-х годов, в стилистике поведения, в стилистике одежды, которая, в общем, резко отличалась от истинной петербургской культуры. Характерные черты семейного быта. Я думаю, что типичный ленинградец 30-х годов – это все-таки человек, живущий в коммунальной квартире, зачастую пользующийся очень примитивной мебелью, на которой не сказалось влияние ни конструктивизма, ни последующего перехода к сталинскому ампиру. Это собранная по крупицам самая разнообразная мебель. С точки зрения одежды, я думаю, что средний ленинградец 30-х годов был одет бедно. Бедно, потому что даже отмена карточек в 35-м году не повлияла на внешний облик. Хотя появились какие-то новые вещи, появились роскошные магазины. Предположим, был открыт знаменитый магазин, к сожалению, его сейчас нет, магазин на Невском 12, получивший название «Смерть мужьям», где впоследствии была знаменитая трикотажная фирма. Он открылся, но шить в нем вещи можно было только по так называемым талонам, так что практически это было невозможно. Модны были очень простые вещи, то есть простая демократичная мода, но демократизм появлялся не от того, что это был стиль жизни, а от того, что это было нищенское существование. Женщины обычно ходили в саржевых юбках чаще всего, хотя предел мечтания – это было крепдышиновое платье. Предел мечтания – кожаная натуральная обувь, а летом обычно хождение в парусиновых туфлях, парусиновых ботинках, которые чистились зубным порошком, насколько я знаю. И даже на танцплощадках оставались следы зубного порошка. Это всегда было очень видно. Thank you.
«Радио Свобода. Разница во времени». Питерский переводчик и литератор Маруся Климова сопоставляет в нашей программе сегодня воспоминания современников и наблюдения историка о ленинградской повседневности 30-х годов.
В книге Натальи Лебиной «Повседневная жизнь советского города 20-30-х годов» я нашла несколько отсылок к скандально известной книге французского писателя Луи Фердинанда Селина «Безделица для погрома», отрывок из которой, описывающий его путешествие в Ленинград в 1936 году, был опубликован в историко-краеведческом сборнике «Невский архив». Это меня несколько удивило, и я обратилась с вопросом к Наталье Борисовне. Чем же именно привлек вас Селин и его восприятие Ленинграда 30-х годов?
Вы знаете, я думаю, что Селин увидел внешние, но знаковые вещи того времени. Я даже удивлялась тому, он, конечно, очень экспансивен, и знатоки говорят, что он многое привирал. Но у меня, как у историка повседневности, этого ощущения не сложилось. У него очень эмоциональные тексты, но вот восприятие, оно полностью совпадает с более сухими документами, те, которые не носят отпечаток документов личного происхождения. Всем известно, что Стаханову после его рекорда выдали не только большую квартиру, его наградили не только большой квартирой, где зачем-то был кабинет, но и, кроме того, у него был свободный доступ во все возможные театры. И, в общем-то, Селин заметил примерно то же самое, так что я думаю, что здесь просто раздражает, наверное, его эмоциональность излишняя, может быть. Но, тем не менее, у меня такое впечатление, что его мнение достаточно справедливое и любопытное.
Взгляд Селина на Ленинград 1936 года интересен еще и потому, что в сознании рядовых людей до сих пор сохранилось несколько мифологизированное представление о советском быте 30-х годов. Например, миф о якобы существовавшем в то время изобилии на прилавках магазинов. Вот что думает по этому поводу Евгения Галицкая, ленинградский старожил.
В магазинах цены были очень большие. Вот я тогда, когда вот убили Кирова, в этот год я лежала в больнице. У меня была скарлатина, и после скарлатины уремия. Так что я ослепла. Маме позвонили, приехала медсестра из больницы, что я потеряла зрение и потеряла сознание. Так что вот я должна была быть на диете, на очень строгой. Ничего соленого, в общем. Помню, что вроде масло мама мне покупала. Вот масло, она у меня долго дежурила в больнице. Потом, когда меня привезли, нужна была диета. И вот нужно было вот какое-то питание такое специальное, диетическое. Все было очень дорого. У нас когда-то были набор такой чайных ложек был серебряных. Вот мама отнесет одну ложку, значит, что-то такое. Раз были торксины, магазины, которые назывались торксинами. Вот в этом торксине можно было сдать серебряные какие-то и получить какие-то продукты сразу. Так что это был 34-й конец, 35-го. В декабре месяце убили Кирова. Так что это был декабрь месяц. Очень дорого все было. Вот я не помню, например, в моей памяти, чтобы мы когда-то летом помидоры какие-то ели. Я даже не знаю, были помидоры когда-то в детстве, когда мы росли.
А вот что пишет по этому поводу Луи Фердинанд Селин.
Улицы Ленинграда производят гнетущее впечатление. Люди забиты, запуганы. Я заметил это. Нищие лавки. Сколько грязных, жалких забегаловок, полуразвалившихся, с изношенным до деревянных перекрытий паркетом. Старые прилавки из массивного дерева, помпезные, лоснящиеся, сделанные еще до войны, со следами былого изобилия, каменные шкафы с полками, украшенные букетиками и волнами лент. Пошлые, заплесневевшие имитации парижского шика 1900 года. Чем они торгуют? Кучей отбросов. Настолько отвратительных, что невозможно себе представить, что их можно было бы продать еще где-нибудь, кроме России. Какой-то жуткий склад вторсырья. Никому больше не нужный хлам из старых галантерейных деревенских лавок. Все это можно было найти во Франции в 1910 году, я помню. Тогда это было последним криком. Вот этими жалкими обносками, этим найденным на помойке старьем и торгуют в советских чудовищно огромных кооперативах. Даже в Монровии, в Либерии я не видел ничего подобного. Поверьте мне, это вне конкуренции. Это несравнимо ни с чем. Те вещи еще можно было носить. Третисортный товар или третисортный товар, бывший в употреблении, Должны же быть хоть какие-то границы. Когда я называю советские товары жалкими отбросами, я ничего не преувеличиваю. Я обошел все их магазины на больших улицах вместе с Натали. Такого дерьма, каким они торгуют, я еще нигде не видел. Воистину, нужно быть гением, чтобы суметь здесь одеться. Их ткань – это настоящая пакля, даже нитки не держатся. И за это надо платить. Обратите внимание, нужен целый воз денег, чтобы сделать самое обычное приобретение. Несколько хлопчатобумажных отрезов. Надо признать, что коммунизм – это самая безжалостная, дьявольская форма эксплуатации простого народа. Коммунисты готовы выпить из народа всю кровь, вытянуть из него все жилы. Это худшая форма эксплуатации. Я говорю «дьявольская», потому что у них, в отличие от других, есть еще их суперсволочные идеи. Они постоянно морят свой народ, свой господствующий класс, всей этой ужасающей нищетой и делают это обдуманно и цинично. Здесь все просчитано. Они прекрасно понимают, что делают. Заставить людей не думать, голодать, они готовы уничтожить, стереть с лица земли свой любимый народ, издеваться над ним, не оставить на его теле ни одного живого места, накачать его тоской до такой степени, чтобы он захлебнулся ею, переломать ему все кости, зажать в кулаки и превратить в тряпку, о которую может вытирать ноги каждый, кто захочет». Со жратвой в Ленинграде дело обстоит еще хуже, чем с одеждой, если это вообще возможно. Их мясные магазины почти все в подвалах, ниже уровня мостовой, под землей, какие-то гроты под зданиями, и очень вонючие. Кругом толпятся люди, они ждут своей очереди. Огромная очередь за плотным занавесом из мух, голубоватым, волнующимся, испускающим легкое жужжание. Очередь жужжит вместе с мухами, отбивается от сонма мух, тонет среди мух. Несколько консьержек, мамуля в ботах, закутанная с головы до ног баба, девочка в очках, одна за другой, ныряют в подвал, протыкают полотнище мух, исчезают в норе и, довольные, возвращаются на свет. В кулаке у них зажат кусочек жира. Мухи тут же устремляются на него и на людей тоже. Все кругом шевелится, кусается, урчит, кружится в хороводе. Мамулю в ботах окутывает целое облако.
Вспоминает Вера Александровна Пирожкова.
О виде города. Ну, город был, ну, более-менее чистый, так скажем. Угрюмые люди ходили, спешили все, торопились куда-то. Замечу только одно. Зимний дворец был красный. Его перекрасили в красный цвет и плохой краской, потому что он уже облупливался. Это было перед войной. Я знаю, что восстановили его цвет еще при советской власти, но это уже было после войны. И это, так сказать, внешнее. Что касается до снабжения продуктами, да, Ленинград, Москва, Киев снабжались немного лучше, чем провинция. Это все было за счет провинции. И тоже, конечно, были разные года. В начале 30-х годов был голод. На юге, на Украине был жуткий голод, на севере не так. Но это отразилось, конечно, и на севере. В Ленинграде, конечно, не голодали непосредственно, но все-таки было очень так скудно. Потом стало немного лучше, в 36-м году вот подбросили немного продуктов повсюду. А потом вот было запрещено посылать из Ленинграда посылки. Нужно было ехать на 50-й километр, чтобы отправить посылку. Потому что почти у всех были родственники в провинции или хорошие друзья. Если бы начали посылать им продуктовые посылки, то скоро бы и тут полки опустели. Но продукты были более-менее до финской войны. Вот эта короткая финская война, это было очень страшное время. От ноября 1939 года до марта 1940 года тогда исчезло все в Ленинграде. Все. кроме хлеба и чая. На полках были только хлеб и чай. И люди вставали в 4 часа утра, а были страшные морозы до минус 40 градусов, которые обычно не бывают в Ленинграде. И затемнение. Требовали жуткое затемнение и стояли в очереди на этом страшном морозе, чтобы когда откроются магазины, чтобы что-то перехватить, потому что в первый, может быть, час еще иногда что-то было, подбрасывали, привозили, а потом опять все было пусто. И в Ленинграде было распоряжение, что одному человеку, покупателю, продавалось только 100 грамм на руки. Ну, и я, конечно, когда ехала к своим родителям на побывку, я обходила 10 магазинов, покупала килограмм по 100 грамм. Это можно было сделать. Но вот так вот. И вот 50-й километр отправить посылку было нельзя. Ну, конечно, если едешь, то везешь с собой. Это насчет продуктов питания. А вот с текстилем всегда было очень плохо, все время. Одежду достать было очень трудно. У меня была старшая сестра, которая жила в Ленинграде, она была старше на 19 лет. И мой племянник был моложе меня на 2 года только. И вот когда он подрастал, он был высокого роста, она захотела ему купить первый настоящий костюм. Так она всю ночь стояла за этим костюмом, говорили, что привезут в очереди, и не привезли. Так она осталась без костюма. Или, например, стоит очередь. Зачем? За детскими колясками. Стоит молодой человек. Какой-то знакомый подходит. Что, у тебя ребенок готовится? Ты же, кажется, не женат. А он говорит, да нет. Но я куплю эту коляску, а потом перепродам кому надо. Потому что потом-то не будет. Вот сейчас они есть, а потом не будет.
Ленинградская повседневность 30-х годов глазами современников и историка. Продолжение этой передачи Маруси Климовой через 2 минуты в программе «Разница во времени».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени». Программа Владимира Тольца. Ленинградская повседневность 30-х. Глазами историков и современников. Коммуналки и дома коммуны. Что служило мебелью? Что носили? Платья, костюмы, обувь эпохи? Была ли нищета и что лежало на прилавках? В программе участвует эмигрантка и репатриантка, историк Вера Пирожкова, ветеран «Радио Свобода». Звучат отрывки из записок Луи Фердинанда Селина. Передачу подготовила Маруся Климова. Впервые в эфире 2 февраля 2000 года.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Разница во времени». Продолжаем знакомить вас с повествованием питерского литератора и переводчика Маруси Климовой и ее собеседников о ленинградской жизни 30-х годов нашего века.
Вроде телевидении, в кинотеатре. Там были специально детские организованы какие-то программы. А еще очень замечательное мероприятие было в 25-й школе, вот, которая на Торговом переулке сегодня находится, сейчас это вот международная. Там организовывались вечера для учащихся старших классов. Это были такие хорошие, интересные вечера. Нас никто, никакие классные руководители не сопровождали, не организовывали. Мы сами туда ходили, знали, что вот 9-й, 10-й классы, допустим, новогодний бал или там первомайский какой-то бал организовывали. Там шикарный актовый зал, шикарный спортивный зал. Вот актовый зал вмещал много народу. Ведь никакого не было ни хулиганства, ничего. Не надо было ОМОНовцам дежурить. Все это было очень просто. Иногда очень мы с девчонками, с мальчишками любили гулять. От Литейного до Садовой по той стороне Невского. Можно было в 11 часов спокойно идти по улице. Не было никакого ни страха, ничего, потому что все было абсолютно спокойно на улице. Так что мы знали, что никто нас не обидит, никто не причинит никаких неприятностей. А когда младше были, мы с Людмилой и девочки, вот подруги наши, бегали в Екатерининский сад гулять у Екатерины. Около памятника или на аллейках, прыгали через веревку, играли в мячик на аллее. Это любимые наши тоже вот прогулки были у нас вот в Екатерининский садик. Тогда, когда нам папа привез велосипед из Эстонии, он крупный инженер был, поэтому на строительстве, пока еще Эстония не была присоединена к Советскому Союзу, он оттуда нам привез велосипед. Вот на велосипеде мы ездили, катались тоже. К Екатерине ездили по площади перед театром Пушкинским. Вот так мы проводили время. Так что у нас основное время шло – это школа, уроки и потом вот такие спортивные занятия, прогулки по Екатерининскому садику или кино, или ТЮЗ.
Вспоминает Евгения Сергеевна Галицкая. Было бы наивно представлять повседневную жизнь Ленинграда 30-х годов исключительно в черном цвете. Естественно, что для людей пожилых это еще и время их молодости, с которым у человека неизбежно связаны какие-то светлые воспоминания. Вместе с тем советская государственная машина стремилась к установлению параноидального порядка, невольно вытесняя естественное человеческое существование за границы социума, что отчасти способствовало романтизации мира так называемых деклассированных элементов – проституток, бродяг и преступников, с которыми, вопреки широко распространенному мнению о царившем при Сталине порядке, в то время тоже все было далеко не благополучно. Рассказывает доктор исторического наук Наталья Лебина.
А сталинский Ленинград 30-х годов – это типичный мегаполис, в котором была и преступность, и проституция, и пьянство, и завуалированные формы наркомании – все это существовало. Другое дело, что на поверхности это, конечно, не лежало в связи с жесткими регламентирующими мерами властных структур. Это было вполне естественно. И потом элемент выдачи и маркирования уголовных преступлений как преступлений политических, это тоже изображало некую такую волну ровности, мягкости, отсутствия испуга. Существуют так называемые документы, сводки о состоянии преступности и происшествий каждый день в Ленинграде. Такие сводки поступали, как я знаю, начиная с 28-го года, по-видимому, и раньше, но мне просто не удавалось с ними ознакомиться, на стол первого секретаря либо обкома, либо горкома партии большевиков. В частности, мне удалось просмотреть те сводки, которые изучал в свое время Жданов. Каждый день поступали эти сводки. Так вот, в этих сводках сведения об убийствах, об таких преступлениях, как детоубийство. А это естественно, что вот это преступление было инициировано, предположим, законом об абортах в 1936 году, о запрете абортов. И сведения о детоубийствах достаточно распространены. Но если говорить о таких страшных случаях, которые у нас обычно люди любит пугать обывателя. На меня произвело впечатление, предположим, сведения о том, как внук убил свою бабушку за то, что ему хотелось поехать в Крым, а она ему не давала деньги. Так что таких случаев было предостаточно, и эти преступления были порождены в какой-то мере законодательной системой, достаточно жесткой.
Вспоминает Вера Александровна Пирожкова.
Теперь насчет криминальности, насчет уголовных дел. Она была и очень большая, между прочим. Только об этом никогда не сообщали. Об этом ничего не говорили и не писали. Или почти ничего не говорили и не писали. Поэтому казалось, кого это не коснулось непосредственно лично, то тот, может быть, и не знал даже вообще. Вот, например, в Пскове незадолго до войны орудовала банда. Они просто среди бела дня у кассира одного, например, отняли деньги, которые он нес в банк. Не его деньги, казенные деньги. Ему полоснули бритвой в лицо, он отшатнулся, у него вырвали из руки, потом убивали. И, наконец, поймали. Поймали их все-таки. И руководительной оказалась 17-летняя студентка фельдшерско-акушерской школы в Пскове. Ее называли «Мировая Зина». Все они были, кроме одного, несовершеннолетние, до 18 лет, и им дали по 4 года. Вообще, уголовные преступления не наказывались очень строго, потому что это считался социально близкий элемент. Хотя в каком-то году, в каком я сейчас не помню, вдруг ввели, потому что в советское время все было вдруг, что с 12 лет ребенок отвечает так же, как взрослый. Вдруг с 12 лет. Но это было вскоре после вот суда над этой бандой. Тогда бы их 17-летних, 16-летних осудили бы как взрослых. Но это было немного после. Страшная уголовщина была во время этой финской войны. Со всего Союза наехали бандиты, потому что было затемнение. Вот если кто помнит, вот эти 3,5 месяца, это было безумное уголовщина. Ленинград делался совершенно пустым с 7 часов. На последних трамваях люди висели буквально, чтобы только поскорее вернуться домой и не попасть. То, что часы, скажем, отнимали, это было самое невинное. Кроме того, конечно, грабили, убивали, женщин насиловали, резали прохожим уши и носы просто из забавы. Вот бритвы – это было их самое распространенное оружие, орудие этих бандитов. И под конец, последний месяц этой войны, ввели военное положение и распоряжение, что за убийство, изнасилование и увечья полагается расстрел, и судебное производство происходит военно-полевыми судами в течение 24 часов, и приговор приводится в исполнение. В течение 24 часов установить действительно виновного очень трудно. Поэтому, вероятно, погибли многие невиновные, но в «Ленинградской правде» стали печатать по 10-15 имен каждый день расстрелянных. И стало немного легче.
Еще одной табуированной, а потому свободной от официоза сферы жизни того времени, была жизнь ленинградской богемы, и в первую очередь той ее части, которая придерживалась нетрадиционной сексуальной ориентации. Не нужно забывать, что Ленинград 30-х годов был еще и городом Вагинова, Юркуна, Кузьмина. Последний писал в своем дневнике 1934 года.
Лица. Пролетарское семейство. Злая фанатическая жена, преступная идиотическая девчонка и папаша, одно плечо выше другого, глаза косят и вертятся в разное время и в разные стороны. Причем вечный кретинический смех и руки все время что-то шарят. В газетах портреты, лица преступников и сумасшедших, положительно. Ударники – сплошные чубаровцы и домушники, тупые звери. Положим, и лица буржуев немного лучше, и не знаешь, что с этими людьми делать. Или время такое. Я не думаю. Когда наша патрицианка Софья Соломоновна играла с пролетаром в карамболь, ей от одной его мимики делалось не по себе.
Я обратилась с вопросом к историку Юрию Перютко, автору книги «Другой Петербург». Продолжал ли у Кузьмина в 30-е годы существовать литературный салон? И кто там собирался?
Да, и этот, ну, ведь, в общем-то, салон, это действительно был довольно узкий круг людей, которые связаны были, по моему убеждению, все-таки не столько своей ориентацией, сколько общностью литературных взглядов своей. Ведь тогда, как немало было гомосексуалистов, людей подлинно образованных, знающих античные языки и способных вообще ориентироваться в современной культурной ситуации, было еще меньше. И вот как раз то, что, как салон назвать, комнатка в коммунальной квартире, квартире там с соседями, ходящими через эту квартиру, звонить по телефону, конечно, не в том смысле, как это салоны там великой княгини Елены Павловны или Алексея Николаевича Ленина, но этот кружок – это все-таки тема высокого искусства и то, что вот связано было с интимностями для людей, мне кажется, и 19-го, и начало 20 века это был предмет сугубо интимный. И, ну и действительно, какой это круг? Это, прежде всего, Абриут, это Вагинов, Веденский, ну, в меньшей степени там Заболоцкий, наверное, Зощенко не так были посетителями. Но это действительно литературный салон в любом случае, а не то, что можно было бы определить только вот ориентации тех или иных персонажей этого салона.
«Свобода. Разница во времени». Питерский переводчик и литератор Маруся Климова сопоставляет в нашей программе сегодня воспоминания современников и наблюдения историка о ленинградской повседневности 30-х годов.
А как же проводили свободное время обычные люди, не принадлежащие ни к богеме, ни к деклассированным элементам? Рабочие, студенты, чиновники. Вот как описывает, например, свой визит в театр французский писатель Луи Фердинанд Селин, четко подметив в то же время существующую в советском обществе строгую иерархию.
В царской ложе сидят местные партийные боссы. Рабочие в выходных костюмах сидят на галерке. А в первом ряду ветераны революции. Среди них есть несколько заросших пышной шевелюрой а-ля Бакунин. Настоящий паноптикум, фарс. Это похоже на издевательство. На балконах толпятся колхозники, инженеры, чиновники и, наконец, стахановцы – самые шумные, болтливые и фанатичные сторонники режима. Их очень много. Это горячечные, одержимые, эксгибиционисты. Кажется, остальные присутствующие в зале зрители их не очень-то жалуют. Весь партер, все балконы переполнены. То тут, то там мелькают вертлявые студенты в белых кепках с красными лентами. Типичные французские либералы. Чувствуется преемственность политических идей.
Вспоминает Вера Александровна Пирожкова.
Когда в Хованщине Павел Захарович Андреев, замечательный баритональный бас, когда он пел Шекловитова, была власть татарская, стала власть боярская, а ты все терпишь, страдальца Русь, мы все чуть не падали с этой самой галерки в аплодисментах и в душе добавляли, стала власть советская, а ты все терпишь, страдальца Русь. Вот в этом отношении. А кто там сидел по иерархии, как они были одеты? Я на это никогда не обращала внимания, что, конечно, не означает, что другие не обращали внимания. Мы знали, что есть эта иерархия, но типичная номенклатура, номенклатура, которая стала уже не так бояться за свое физическое существование и материальное, она образовалась после войны. В то время никто не был застрахован. И самые высшие иерархии, с них летели головы. Равенство, которое заключается в том, что каждый может в любой момент и без всякой вины потерять голову, это тоже очень страшное равенство.
Рассказывает доктор исторических наук Наталья Лебина.
Совершенно ясно, что посещение театров – это было элитарное, в общем-то, зрелище. Хотя очень многие люди, жившие в 30-е годы, говорят о том, что они часто ходили в театры. Они посредством культпохода посещали театры. Но все-таки театр – это было такое тоже маркирование себя как человека, принадлежащего к элите, в частности, академические театры. Кино – наиболее популярный вид развлечения, очень популярный. Это уже норма городской жизни, норма городской культуры. Гостевые визиты очень распространены и всегда популярные, всегда сопровождавшиеся застольем, ну и, естественно, потреблением спиртных напитков, что, в общем-то, норма жизни. Кроме того, предположим, чтение художественной литературы. Да, в быту питерцев это, конечно, наличествовало. Другое дело, чем была насыщена эта форма досуга, какие книги читали, это действительно можно оспаривать, можно говорить об идеологическом влиянии, об идеологизации этой формы формы культуры. Но в целом, я бы сказала, что формы досуга, они были достаточно традиционными городскими. Вот их содержание, оно действительно несколько отличалось в 30-е годы от того, что, предположим, мы видим сейчас.
Вспоминает Вера Александровна Пирожкова.
Начнем с того, что мне, так сказать, больше близко. Мне близко всегда было не так чисто материальное, как мне близка была духовная культура и духовная. И вот я начну, может быть, с первого сравнения. Я как-то, будучи молодой студенткой в Ленинграде, зашла в Дом книги, в отделение иностранной литературы. Было совершенно пусто. Стояла продавщица, и никого не было. На полках стоял неизбежный «Спартак» и произведения коммунистических классиков, там, ну, в оригинале Маркса и Энгельса, конечно, а Ленина, Сталина и других в переводах на другие иностранные языки, а Маркса, может быть, еще в переводах тоже на другие иностранные языки. Я посмотрела, открылась дверь, вошел еще один молодой человек и сказал что-то очень смелое. Нас было, правда, только трое. Продавщица, я и этот молодой человек. Он спросил продавщицу, а иностранная литература у вас есть? Она смущенно повела рукой, показала им на эти полки. Он говорит, так нет, это же перевод нашей пропаганды на иностранные языки. А я спрашиваю, иностранная литература есть? Она смущенно пожала плечами, что она могла сказать. А я подумала, что это очень смелый молодой человек, и что, не дай бог, тут было бы еще больше людей, и кто-нибудь бы как-нибудь его опознал и на него бы донес, потому что стены имели уши, как тогда говорили.
Вспоминает Евгения Сергеевна Галицкая.
А радость, вот мы, между прочим, мне Люся вчера говорит, ты помнишь, мы бегали в ЧУС. Тогда же ЧУС был старый, ЧУС на Маховой, так что вот мы ходили в ЧУС на Маховую. Потом до войны... Там, где сейчас театр Ленсовета у нас, тут новый ТЮЗ был открыт. Этот новый ТЮЗ существовал недолго. Но вот я помню очень хорошо, что мы ходили, смотрели «Снежную королеву» в этом новом ТЮЗе. Кинотеатр «Родина», который находится на Караванной сегодня, бывшая Толмачева. Это был детский кинотеатр, мы туда частенько ходили. Но никогда не забуду, когда в 1935 году появился фильм «Веселые ребята». Помню, мы втроем, но она нам дала какие-то деньги. Вот мы пошли, мы все эти деньги в кинотеатр «Октябрь» истратили на билеты. Так что билеты были дорогие. Тогда же фильмы выпускались очень редко, и во всех кинотеатрах шел один и тот же фильм.
Говорит Наталья Либина.
Существовал пласт официальной культуры, всегда существовал пласт и субкультура одновременно. Официальная культура 30-х годов, она дошла до нас, и она сохранена очень хорошо, и далеко не все в ней так формально и плохо, но в ней, конечно, присутствовал вот этот элемент такого, я бы сказала, оптимизма, который внешне свойственен эпохе 30-х годов. Этот оптимизм, он ощущался во всем, и в официально трактуемой моде. Она носила чисто спортивный характер. Это очень любопытно. Такой стиль спортивной женщины, спортивной, молодой, яркой, лишенной косметики, но красивой от своей молодости. Это действительно стилистика 30-х годов. Кстати, такая же мода была популярна и на Западе, в общем-то. Вот этот оптимистический дух, он чувствовался.
Вспоминает Евгения Сергеевна Галицкая.
Большинство девочек ходили в халатах, в сатиновых халатах, а там уже под халатом можно было даже ситцевое платье или можно было фланелевое платье. Мама нам шила сатиновые халаты с белым воротничком. Обувь была, вот такие были, ну не то что модно, резиновые туфли с голубой каемочкой и вот на пуговку застегивались. То эти туфли можно было мыть, потом зубным порошком их мазали, так что они были белые всегда. А зимой были боты. Такие боты на пуговках, и туда можно было туфли вставлять. Не было особой такой одежды, так что все было очень просто. У меня, например, приятельница Зои, она была портнихой, очень известной портнихой. Вот Зоя, например, всегда была в разных блузках. Кусочки оставались, из кусочков сшились блузки. Так что очень скромная была одежда. А на физкультуре бывало так, значит, стояли я одна из девчонок и 21 парень. Так что вот на физкультуру ходили черная футболка и черные трусы. Никаких вот длинных штанов этих тренировочных. Тогда ничего ведь этого не было.
Говорит доктор исторических наук Наталья Лебина.
Но всегда существовал элемент субкультуры, в которых переплетался и криминальный оттенок, который всегда присутствует в любой городской культуре, и приплетался сюда же элементы старой субкультуры городской, в частности, городской романс классический, который существовал. Но в целом все-таки вот превалирующей в 30-е годы уже была форма официальной культуры. Она, конечно, была наиболее популярна и наиболее весома. Ну, а остатки тех песен, которые мы до сих пор с удовольствием напеваем, в общем, я думаю, что они в основном пришли к нам за счет памяти, сохраненной где-то внутри семей и прочих таких частных контактов, скорее, чем официальных. Есть у меня такие материалы. Мне удалось обнаружить комплекс материалов, связанных с обследованием женщин, ну, назовем их прямо своим именем, проституток. Тех, кого называли проститутками в 30-е годы, и, в частности, очень любопытные песни, которые были популярны в этой среде даже в 30-е годы. Так вот, проституирующие женщины, конечно, не пели нам песню «Строить и жить помогает», а больше они ориентировались на городской романс начала века. Вот среди них был популярен этот городской романс. Там есть классический вариант «Мурки» знаменитый. И там есть очень интересные песни, в которых просто описывается тяжелая жизнь падшей женщины, но слова уже изменены и приспособлены к эпохе 30-х годов. Какие-то детали там прослеживаются явно эпохи 30-х годов. Но стилизация и музыка, и мотив, конечно, это городской романс дореволюционный, вплетается сюда.
Повседневную жизнь Ленинграда 30-х годов с повседневной жизнью обитателей Петербурга 90-х, понимаешь, что эта сфера, в отличие от идеологии, подвержена изменениям в гораздо меньшей степени. Тем не менее, разница во времени все-таки ощутима, ибо не хлебом единым жив человек, и господствующая в государстве идеология неизбежно оказывает влияние на его быт, даже если положенные в ее основу идеи кажутся совсем противоестественными, мертвыми и отчужденными.
Повседневная жизнь Ленинграда 30-х годов глазами современников и историка. Автор передачи Маруся Климова. Ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные потому, что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».